Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Яна Кронштадтского в поселке Колтуши, председатель отдела по делам молодежи Выборгской епархии, протоиерей Артемий Литвинов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Глеб.
Отче, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Божье благословение.
Сегодняшняя тема нашей передачи довольно сложная и интересная. Это тема, которую, ну, так можно было бы назвать, миссионерство среди молодежи. То есть молодежь и миссионерство можно по-всякому говорить, но в любом случае о молодежи в современном мире мы будем сегодня говорить. И, конечно же, будем с нетерпением ожидать ваши звонки и сообщения по телефону 812, это код нашего Петербурга, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, будем очень рады вашим звонкам. Отец Артемий, вы вот буквально с корабля на бал, то есть вы буквально еще 2 часа назад сидели в поезде из Москвы, приехали сюда для того, чтобы вы там участвовали в третьем международном форуме, молодежном форуме, который проходил, соответственно, в Москве. Ну, во-первых, конечно, я очень бы попросил рассказать об этом форуме, потому что наверняка там было что-нибудь очень действительно важное и интересное. Ну и конечно же, все-таки я надеюсь на то, что мы серьезно поговорим о роли молодежи в современном православном мире и о взаимопонимании между людьми взрослыми и молодежью. То есть проблема отцов и детей, но все-таки в православном пространстве, в церковном, может быть, пространстве, и не церковном тоже, потому что мы привыкли думать о том, что молодежь бывает только православная, и мы не должны никоим образом говорить с невоцерковленной молодежью ни о чем. Но все-таки, значит, сначала о форуме.
Хорошо, спасибо большое, Глеб. Действительно, я сегодня вернулся из Москвы. Форум закончился 23 числа, на 24 еще были послушания. И я максимально оценивал наше участие на этом форуме. Это третий международный молодежный форум в городе Москва. И что приятно, этот форум проходит каждый год и собирает, ну, до 10 тысяч молодых ребят. Также на этом форуме были представлены молодежные проекты. Их было около 35. Форум был интересен, потому что ребята могли подойти к любому стенду, задать вопросы, спросить, посмотреть направление, которое курирует Русская Православная Церковь, и не только. Мы тоже предоставляли свой проект, это было молодежное пособие. И вы знаете, я со стороны наблюдал, как ребята подходят, задают вопросы. Там же были все-таки наши священнослужители. Приехали делегации со всей Русской Православной Церкви. Была светская молодежь. Вот вы затронули тему неоднородности. Да, действительно, есть светская молодежь, есть воцерковленная, невоцерковленная, есть неофиты. Это они все разные. Но вот этот форум показал, что молодежь интересуется, что молодежь, она ищет. И вот такие крупные мероприятия, они действительно помогают и нам определиться с проектами, скорректировать наше движение в сторону молодежи, правильно, в правильную сторону выстроить мостик взаимоотношений и в то же время получить сразу же обратную связь. А что сейчас интересно молодежи? И как показал этот форум и вообще наши встречи с молодежью, что, конечно же, мы не успеваем чуть за молодежью, потому что молодежь очень активная, энергичная эта молодежь наша, она открыта ко всему новому, и не всегда мы что-то новое можем предложить. Поэтому не зря во многих документах Русской Православной Церкви, особенно если мы затронули тему миссионерства, даже специально есть подразделения молодежи, такие группы молодежи, чтобы для каждой группы молодежи выбирать определенное средство с ним общения и выбирать определенные мероприятия. Вот, потому что с воцерковленной молодежью легче всего заниматься. Это, пожалуйста, это богослужение, ребята могут пономарить, девушки могут петь в хоре, помогать убирать храм, украшать храм, участвовать в крестных ходах и так далее, и так далее. Чуть-чуть сложнее с молодежью, которая, например, только пришла в храм, неофиты, да. И тут необходимо что-то разъяснить, пояснить, потому что горячий порыв, который привел их в храм, он может быстро остыть, или какое-то разочарование может произойти. Тоже сложности есть свои небольшие. Потом мы говорим про невоцерковленную молодежь, но с небольшой оговорочкой, которая не негативно относится к православию. А к ним тоже должен другой быть подход. Значит, они могут не прийти в храм, они, может быть, не будут участвовать в крестных ходах. Значит, должно быть такое мероприятие, на которое бы они пришли и услышали бы от нас и от нашей воцерковленной молодежи весть о Боге, о церкви, о жизни христианской. Такие мероприятия тоже проводятся. И вот я считаю, что к этому мероприятию мы можем приписать как раз форум, где я говорю, что была разная молодежь. После невоцерковленной молодежи, которая положительно относится к церкви, да, идет уже молодежь, которая уже негативно относится к церкви. Вот. И здесь намного сложнее. Здесь уже мы должны найти те мероприятия, где церковь все-таки была именно заботливой матерью, а не какой-то строгой судьей.
Такой отчим,
ну, да, да,
или мачеха.
Да, абсолютно, да. А если вот я еще хотел бы про форум рассказать. Mm-hmm. Конечно, главным событием этого форума было общение Святейшего Патриарха Кирилла с молодежью. Вот. И, конечно же, это и особая атмосфера. Это очень интересно. И Святейший Патриарх Кирилл затронул тему счастья. Да, он затронул тему, как молодежь определиться в этом мире. Но мне еще очень сильно понравились вопросы, которые задавались Святейшему Патриарху с разных уголков России. Вот. И Святейший Патриарх очень живо, доступно в некоторых вопросах по-молодежному отвечал. И мне очень понравилось о том, когда задавался вопрос касательно интернета. И когда задали вопрос о том, что очень многие на полях интернета злословят на церковь, да, почему-то их как-то больше, чем тех людей, которые защищают. Mm-hmm. И спросили мнение Святейшего Патриарха, как должна быть представлена церковь в этом пространстве. И Святейший Патриарх сказал, что не надо стесняться. Православных большинство, мы находимся в своей стране, и мы должны также максимально быть представлены в интернете. Вот это очень было интересно.
Я хотел в этом случае получить некое пояснение. Я знаю тоже действительно и по своей работе тоже читаю, конечно, к сожалению, негативные отзывы о церкви и в адрес совершенно конкретных священников. И понимаю, что отвечать на эти вопросы, ну, например, я понимаю, может такой же молодой человек легко и просто сказать по принципу «дурак сам дурак». И в этом случае не будет никакой пользы от такой беседы. Ведь мы же знаем, что практически большинство людей, ругающих церковь, не хотят слышать ответы на свои как бы вопросы. Они хотят просто утверждать и более ничего. Вот к вам хотел задать такой вопрос. Вот существуют известные атеистические такие авторы, ну, как Докинс, например. И отвечать на эти выпады, ну, сложно тем людям, которые не разбираются в этих вопросах. И уж тем более, конечно, за эти вопросы, в ответе на это как раз берутся неофиты. И они очень резки в своих суждениях. Что делать в этом случае? Как работать вот с этим направлением? Как отвечать на выпады против церкви, тем более выпады, которые идут от таких известных медийных людей?
Ну, вопрос очень сложный, действительно. Но я хочу вот так коротенько, с одной стороны, сказать. Понимаете, есть конструктивная критика, а есть бессмысленная злоба. Это разные вещи. Действительно, в какой-то критике даже Святейший Патриарх Кирилл говорил, я иногда просматриваю переписки, вот форумы, я смотрю, у него же тоже страничка же есть, да, он просматривает, анализирует, делает выводы. То есть я считаю, что мы здесь, если действительно это вопрос конструктивный, мы понимаем, что с этим человеком можно вести беседу, а не спорить, да, все-таки я бы сказал, вот у нас очень любимая фраза, что споры объединяет, да, или в споре рождается истина. Но, как показывает практика, чаще в споре рождается вражда, а только беседа объединяет людей. Поэтому, если действительно это беседа, и ты видишь, как человек нуждается в твоем ответе, то, конечно же, это сразу чувствуется, и не грех ответить. Но когда действительно такая бессмысленная идет злоба, чувство негатива, и действительно, как вы правильно заметили, человек чаще бывает даже малообразован в этом вопросе, он нехорошо, не знаком с историей церкви, он не знаком с различными философскими течениями, его очень легко увлечь, он часто основывается на средствах массовой информации, да, и, конечно же, с таким человеком очень тяжело вести какую-то полемику, здесь лучше оставить эту беседу. Вот очень хорошая фраза, мне понравилась в Священном Писании, что у завистливого ока и на хлеб, понимаете, гнев. То есть, если человек изнутри уже негативно себе поставил планочку, что я всегда все буду отрицать, ну, как фарисеи. Угу. Христос исцелял, помогал. Что бы он ни делал доброго...
Любил.
Он, да, любил. Они всегда это воспринимали как негатив, как угрозу. Вот большой пример. То есть, по большому счету, мы даже, конечно, я не знаю, как это было бы, если бы, например, был бы интернет во времена гонения христиан, я там тоже был, я думаю, там тоже не было бы, ну, было похоже бы на ситуацию, как и сегодня у нас. Поэтому мы должны грамотно, трезво, не навредив себе, не метать, это, с одной стороны, и бисер, мы должны и защищать, и пояснять, и помогать, ну, потому что мы направлены, мы помним слова Христа, миссионерские слова, идите и научите. То есть сначала должно быть движение, а потом научение. Я считаю, что мы также должны идти в интернет, но, конечно же, стараться все-таки отделять плевелы от зерен.
Когда мы встречаем, когда мы в принципе просто разговариваем с молодыми людьми, ведь внутренне мы не ощущаем себя, вот я вот уже взрослый, совсем взрослый человек, но внутренне я понимаю, что мне так где-то лет 20, может быть, по внутреннему ощущению. Понятно, что внешне все уже там... И тем не менее, я понимаю, что когда я разговариваю с молодежью, я так чувствую, что я молодой человек, и мне как бы легко с ними разговаривать. Но это моя, наверное, ошибка, потому что я уже действительно не молодой человек. Я понимаю, что нужно ведь не просто желать или хотеть что-либо, а я уже живу по принципу «нужно», «надо», «необходимо». А молодежь живет все-таки больше по принципу «хочу, не хочу». И как преодолеть вот этот, разрыв? Потому что в семьях эта ситуация, в общем, в принципе, очень распространена. Я знаю, что в вашем храме большинство людей – это многодетные семьи. Семьи, в которых есть и дети разных возрастов, и семьи, то есть и папа, и мама тоже, соответственно, разного возраста, бывают и, в принципе, конечно, и пожилые, но, в принципе, это молодая, у вас вот такая, ну, молодой, что называется, приход. И вместе с этим разный возраст. Как вы ведете с ними работу? Что здесь нужно? Чему научиться нужно? Потому что с этим мы сталкиваемся постоянно.
Вы знаете, я сейчас вспоминаю речь Святейшего Патриарха на форуме, который прошел. И он привел пример того, что... Вот на чем основывается образование в России?
На школе.
Да, школа. Вот школьное образование. Да, вот почему ребенок, учитель... Вот благодаря каким процессам ребенок получает это образование? Он привел такую интересную... мысль, что все это строится на доверии. Ребенок доверяет учителю. Учитель, пользуясь доверием, предлагает ему, дает ему знания. Но потом это доверие постепенно уходит. Так у нас и получается. Кстати, Святейший Патриарх Кирилл заметил, что все-таки слабо работает воскресная школа. То есть мы видим много детей, а потом мы их не видим. Все. Воскресная школа выпустила, молодых ребят нет. Можно видеть только там волонтерские какие-то движения, и все, в храме их нет. Или постепенно мы можем их увидеть в небольших каких-то вот праздниках, и все. И вот он говорит о том, что, наверное, вот здесь вот это вопрос доверия. И я думаю, что вот этот ответ Святейшего Патриарха Кирилла можно было, наверное, и применить к вашему вопросу. Действительно, я думаю, что очень большое внимание и большое значение имеет доверие. Потому что, к сожалению, когда маленький ребенок, там чаще всего ему указывают, что делать. И когда мы приходим к подростковому уже возрасту, к этому кризису, когда ребенок очень активно развивается, мы, к сожалению, конечно же, продолжаем с ним говорить или на уровне терминологии детского, использовать детскую терминологию, или мы уже начинаем как-то ребенку угрожать и резко вводить монархию, монархическое правление в своей семье. Вот. А здесь иногда надо все-таки уже стараться пояснять своему ребенку, почему вы хотели бы, чтобы он сделал так. И я считаю, что вот доверие, разъяснение, пояснение, это не означает, что вы пойдете к нему, как он хочет, слушать его во всем. Нет. Но хотя бы разъяснять, пояснять, а не просто стукнув по столу, сказать, что я твой отец или я твоя мать, ты должен, обязан. Эти слова должны уйти с лексикона в подростковый период. Это раз. И второе. Учитывая, что ребенок в подростковом периоде очень резко меняется, и каждый день он на весь золото, надо следить за поведением ребенка. Надо устраивать совместные... Я бы дал бы такой совет. Чтобы укрепить доверие ребенка в подростковый особенно период, потому что в детский там все просто, еще раз говорим. Мама подняла ребенка, заплела косички, оделись красиво, пришли в храм, все, причастились, ушли. Все прекрасно, хорошо, потому что вы полностью все контролировали. Вот. А подростковый посложнее. Да? Я бы рекомендовал бы постепенно, подходя к этому подростковому периоду, ближе к 11-12 лет, надо придумать какие-то общие семейные праздники. Не общегосударственные и общецерковные, а кроме этих праздников придумать свой праздник, именно семейный, который бы основывался бы на ваших традициях, который бы основывался бы на характерной особенности вашей семьи, на психологических особенностях ваших детей. И тогда это был бы первый шаг для того, чтобы ребенок воспринимал свою семью как крепость, как защиту от того зла, потому что как раз в это время он рвется в какие-то малые группы. Для него мнение сверстников важнее семьи. Я думаю, что вот эти общие праздники и внимательные отношения помогло бы как раз справиться с этой сложностью.
Спасибо. Я очень благодарен вам за столь подробный ответ. У нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Ольга, Тамбовская область. Я бы хотела задать вопрос, как можно часто собороваться и с какого возраста вот молодым людям?
Вопрос понятен, спасибо большое.
Ну, соборование рекомендуют собороваться раз в год. И желательно уже допускать уже старше 7 лет, и все-таки старше 7 лет детей уже можно будет соборовать. Но по возможности, конечно, мы просим, может быть, чуть постарше, да, вот, для того, чтобы вот это таинство провести. Так что вот такие вот основные правила. Но еще мы не забываем о том, что почему-то у нас очень часто люди помнят о соборовании, и иногда почему-то выше ставить таинство Евхаристии. Ну, дорогие мои, самое главное – это причащение. Это номер один, надо запомнить. После этого, пожалуйста, прибегайте к таинству соборования. Вот я часто в своей практике священнической сталкиваюсь, когда люди вызывают священника и говорят, надо срочно пособоровать. А я спрашиваю, вы причащали? А зачем? Или а как? А что? То есть такие вопросы, хотя это, ну, мы же с вами, для нас это самый такой основа основ. И поэтому я бы так сказал, в первую очередь, причастие с любого возраста, с момента крещения, а соборование уже более в старшем возрасте. Но все-таки причастие, причастие и еще раз причастие.
Ну, в этом случае у меня еще тоже один вопрос по поводу причастия. Мы часто сталкиваемся в храме с тем, что малыша приносят в храм вот к началу богослужения. Полугодовалый или там годовалый. И, конечно, через 10-20 минут после начала службы ему уже и душно, и он начинает плакать, и мама начинает переживать, выбегать из храма, забегать опять и думать о том, что ну как же так, ребенок пропускает благодать. И вот сталкиваемся мы с этим. Что в этом случае делать?
Я бы хотел сказать о том, что в каждом храме, на каждом приходе есть определенные правила. Бывает так, что священник настаивает на том, чтобы даже с грудничками крестные или родители приходили к началу божественной литургии. И как вы описали вот эту картину, да, действительно такое происходит. Люди, маленькие дети плачут, это понятно, там и кормление, там другой режим, и люди отвлекаются в храме. Ну, и храмы бывают разные, большие, маленькие. Я в своем храме благословил с такими маленькими креветками, как я их называю, с очень маленькими детишками, вот, приходить ближе к концу литургии или постараться все-таки, ну, херувимской. Чуть-чуть побыть на службе, аккуратненько. Но если ребеночек все-таки закричит, аккуратно выйти из храма. Поэтому у меня еще на улице трансляция сделана, что если даже человек вышел из храма, он не теряет связь с богослужением. Да? Вот. Конечно, постарше уже стараться постепенно вот эти рамки раздвигать. Да? Например, уже даже детям 7 лет, хотя там уже исповедь подключается, да, им тоже тяжеловато. Поэтому, может быть, прийти, например, важно к Евангелию, да, вот, но надо это делать постепенно, поэтому в моем храме я благословляю приходить с маленькими детишками ближе к концу литургии, и тогда и родителям бывает удобно. Вы знаете, я столкнулся с тем, что бывает так, маме сложно очень, ей хочется причаститься, и ребенка надо, еще это многодетно очень часто бывает, что хорошо, есть свои сложности. Бывает иногда удобно, мать, например, отдельный день выделяет, когда все дети причастил. Или она пришла, например, на раннюю службу, сама причастилась, потом детишек привела, да. Вот, поэтому здесь я бы дал бы такой совет. В храм, в который вы ходите, подойдите, пожалуйста, именно к священнику. Не сотруднику или сотруднице храма, а именно к священнослужителю. И спросите его, вот такая ситуация, вот моему ребеночку годик, я переживаю, что он будет плакать, может помешать общественному богослужению, как мне лучше сделать? Но и в то же время я хотела бы его причащать регулярно. И я думаю, что вам как раз будет объяснено, как удобно, как в этом храме делается. И также, если вы приехали в другой храм, например, особенно мы сталкиваемся с такой проблемой, когда люди уезжают в отпуск и решаются там причастить. Но они-то приезжают в этот, ну, например, там Краснодарский край возьмем, да, приезжают с правилами своего прихода, а приходят на приход другой. И тут бывают, да, у нас небольшие несостыковочки. Вот, поэтому правило, еще раз повторю, необходимо спрашивать священников на каждом приходе.
Дорогие наши телезрители, я хочу вам напомнить о том, что у нас работает телефон, код города 812, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы с радостью примем ваши звонки. Ну что же, отче, я понимаю, что есть еще один очень серьезный аспект в работе с молодежью, и именно, как бы сказать, мы говорим о своей миссии по отношению к молодежи, но понимаем, что еще и миссия самих ребят, она тоже существует. И этот вопрос, я попрошу вас на него ответить через буквально несколько минут после того, как мы примем телефонный звонок.
Хорошо.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, я звоню из Молдовы. Меня зовут Анна.
Очень приятно, Анна.
Я хотела бы задать такой вопрос по поводу причастия ребенка. Вот моей старшей дочери уже исполнилось 7, и я знаю, что она должна уже исповедоваться, но у нее большой страх. Она стесняется очень сильно и боится. Как можно помочь ей в этом? Как объяснить, что это не страшно, что это полезно? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Солнечная Молдавия. В свое время я родился в Кишиневе, я хотел сказать. Вот, я родился в Кишиневе, прислуживал в храме Святого Георгия в центре города Кишинева. Поэтому здесь даже могу даже конкретно дать совет, даже в какой храм пойти для первой исповеди, потому что я как раз там проходил сам первую исповедь, уже будучи таким подростком. Вот. Но возвращаемся к теме исповеди. Когда человек боится, особенно молодой человек, только первые шаги делает в этом направлении. Вы знаете, в первую очередь надо прийти в храм и сказать священнику, что действительно вот у меня, у ребенка есть такой-то страх. Ни в коем случае не приходить на первую исповедь, когда идут какие-то общественные богослужения. потому что священник один или два, и получается, он не может уделить внимание должному ребенку. Значит, надо прийти в храм и спросить: «Батюшка, а когда можно прийти, может быть, в будни, и спокойно просто поговорить?» То есть зачастую для маленьких детишек, для уже семилетних начинается все с беседы. Вот. Поэтому надо сказать все-таки, наверное, своему чаду, что не слово «исповедь» или «исповедоваться», «каяться» — это слова все-таки очень тяжелые, сложные для восприятия. А можно сказать о том: ну, пойдем на беседу, давай поговорим с батюшкой, ну, в таком плане. Вот. Поэтому это первый совет. А второй совет — не давите сильно. Не давите. Может быть, даже иногда полезно, родители приходят в храм, просят: ты посиди вот здесь, а вы подойдите, поисповедуйтесь сами. И тем самым вы подаете пример. Вот. Может быть, взять еще кого-то с собой тоже на исповедь. И тогда она посмотрит, что это не страшно и не опасно. Как вы сказали, очень прекрасно и полезно.
Спасибо большое. Но вернемся мы опять-таки к нашей теме и к вопросу о взаимоотношениях. Когда мы говорим о том, что наша миссия по отношению к молодым людям понятна и ясна, но и сами молодые люди так или иначе несут свое миссионерское служение дальше и рассказывают своим сверстникам, в том числе, о том, как они понимают православную веру. Здесь существует, что называется, connect и не connect. Здесь существуют проблемы, знаете, как это бывает, плохой телефонной связи. То есть мы говорим одно, а на тот... Да, испорченный телефон.
Вы знаете, вот как раз тоже вот в тему получается исповеди. А молодые ребята как раз встречаются с воцерковленной молодежью и становится вопрос: а как исповедоваться? Вот пример даже, не только вот семилетних, там, десятилетних, а именно уже подростки, да, и вот как раз эта молодежь воцерковленная помогает объяснить уже на своем языке этим ребятам, что такое, что не надо бояться, что ты просто скажи о том, что ты первый раз на исповеди, ты не бойся, и так далее, и так далее. И вот они помогают этим ребятам, они вот этим мостиком воцерковленная молодежь, как раз вот это, я думаю, очень серьезная миссия нашей молодежи, которая ходит уже в храм, таким мостиком между священником и человеком, который впервые идет на исповедь.
Это очень хороший ответ. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Яна, звоню из Москвы.
Очень приятно. Мы слушаем вас.
Хотела бы задать такой вопрос. Я долгое время хотела причаститься. Вот, подготовилась к причастию, почитала молитвы, поддержала пост. Но так получилось, что в субботу на воскресенье было день рождения у приятеля. И мы пошли в караоке. И я там как бы пела пару песен. А потом в 7 утра пошла на причастие. И вот теперь, как бы думаю, считается это плохо, что я так сделала?
Спасибо большое за ваш вопрос.
Ну да. Ну, я хочу сказать о том, что, конечно, этот вопрос надо было задавать тому священнику, куда вы пришли в храм, да? Но если вы там исповедовались накануне, и вы считаете, что... вы ощущаете в себе, что вот, ну что-то меня все-таки сдерживает от причастия. Я считаю, что-то, может быть, я неправильно сделал, у вас смущение есть в вашем сердце. Можно подойти, просто бывают священники же, которые исповедуют, также на литургии, и просто проконсультировать, сказать, что вот я вчера исповедовался, и как вы сейчас нам задали этот вопрос, также все священнику выложить. И он тогда вам скажет, причащайтесь или не причащайтесь. Раз вы уже причастились, я думаю, что в следующий раз, когда вы пойдете в этот же храм, вы расскажите эту историю священнику на исповеди. Я считаю, все-таки этот вопрос не для прямого эфира, может, больше на исповеди этот вопрос. Задайте священнику, объясните ситуацию, и он вам уже скажет именно в этом храме. Потому что если я сейчас скажу, что да, давайте, то у нас сейчас начнется, значит, повально с караоке люди причащаться. И скажу, что нет, тоже не скажу неправильно, потому что я же вас не знаю, вы исповедуете в своем храме, священник, может быть, вас-то лучше знает, и какие-то ваши особенности, может, какую-то расценит какая-то слабость, или, наоборот, более строго отнесется. Поэтому я бы, конечно, был все-таки переадресовал бы этот вопрос вашему священнику, в храм, в который вы ходите.
Спасибо. Я для себя подчеркнул тоже полезную информацию по поводу исповеди.
Я прошу прощения, что вас перебиваю. У нас получается вот тема очень важная, действительно, причастие именно с практической точки зрения. Мы прекрасно, многие знают, что надо читать. Действительно, такие нюансы выпадают, и как раз молодой человек еще больше боится церкви иногда и прийти в церковь именно из-за этих правил подготовок различных. Поэтому я бы хотел бы дать совет всей молодежи. Вы не бойтесь, вы лучше придите заранее, ну не во время службы, конечно, спрашивайте, а просто в будни, когда нет служб. Придите и просто задайте свои вопросы. А. Как мне поисповедоваться первый раз? Б. Как мне первый раз причаститься? И С. Как мне дальше поддерживать это состояние? Тот огонек, который загорелся при первом посещении храма.
Да, действительно, вот вы хорошо сказали про огонек, потому что даже я просто помню по своей молодости, что когда я пришел в церковь еще до крещения своего, хотя я крестился, в общем, в очень уже во взрослом состоянии, и я тоже, зайдя туда, я вдруг понял, что мне здесь так хорошо, что я не хочу отсюда уходить. И этот огонек, вот каждый раз, когда я уходил из храма, я его как бы нес, и он потихонечку таял. И для того, чтобы его возобновить, я опять приходил в храм. И тогда я понял, что что-то должно произойти. И тогда все, в общем, и началось. И поэтому я очень хорошо понимаю действительно про этот огонек. Вот мне вот правильно очень напомнили мою собственную катехизацию, что ли, можно так сказать. Но, кстати, вот по поводу молодежи. Ведь сейчас существует еще одна очень серьезная проблема. Ведь мы не муравьи. И у нас отсутствует то, что мы говорим, коллективное мышление, биологическое. Но мы в последнее время стараемся жить, что называется, коллективным разумом. Это значит, что мы должны, вот как бы мы считаем, что нужно выслушивать советы тех людей, которые, казалось бы, имеют определенный вес в обществе. Мы пытаемся им подражать. Мы думаем о том, что если он такой успешный, и я буду вести себя так же, я буду такой же успешный. И в этом случае практически исчезает индивидуальность. Я все-таки говорю сейчас о молодежных тенденциях в современности. Есть ли такая проблема коллективного мышления в нашей молодежи?
Конечно, молодые ребята равняются на других успешных молодых ребят. Особенно в наше время это сейчас захватило всех, это интернет. Они считают, что это легкие деньги, легкая слава. Они на это покупаются. И тем самым как-то подпитывают свою гордыню, а не трудолюбие. Забывая о том, что все-таки без труда, ну, никак уж не получится в этом мире. Адам в раю тоже трудился и возделывал рай. Хотя, казалось бы, все были условия. И вот очень сложно молодому человеку связать все-таки свое желание, свои возможности и, конечно, хотя бы поселить в своей голове мысль, что нужно трудиться. Но, к сожалению, против этого молодого человека выступают очень серьезные враги. Это средства массовой информации, через зомбирующую рекламу. Это, возвращаемся, например, очень многие знаменитые блогеры, которые рассказывают о своих успехах, что это все получилось легко. И, к сожалению, они очень часто показывают порочную жизнь. Тем самым как-то у человека путаются ценности, он считает, что вот эта власть, это и пороки, как-то это все в тренде, как говорит молодежь. Вот. И, к сожалению, тут добавляет еще, как вы говорили, группа. Да, учитывая, что молодой человек проходит очень много времени в группе, и эта группа как раз на него тоже влияет или поддержит в его стремлениях. Это очень сложный период. И поэтому очень важно в этот период давать какие-то азы трудолюбия. Я знаю очень много семей, которые стараются своих детей отправлять, ну, можно так сказать, трудовые лагеря или те лагеря, где есть труд. Или отдают в какие-то мастерские. И очень даже богатые семьи, я думаю, не дай Господь, чтобы они боялись того, чтобы они не испортились, чтобы они понимали, что такое труд. что это основа для дальнейшей человеческой жизни. Вот, поэтому, конечно же, влияние малых групп на молодежь, на молодого человека колоссальное. Еще раз возвращаемся, что здесь должен быть внимательное око семьи.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Наталья Горкина.
Здравствуйте. Вас слушаем.
Добрый вечер, ведущая. Добрый вечер, отче, благословит вас.
Бог благословит.
Отче, вопрос следующего порядка. Дело в том, что в храм завести молодых людей и даже людей не молодых, я не вижу особой проблемы в этом. Однако, приходя в храм, они не понимают ни текста молитв, а особенно, когда им предлагают утреннее вечернее правило. Возможно ли что-то сделать в храмах для того, чтобы, возможно, священнослужители, либо служители храма поясняли отдельные моменты литургии, отдельные моменты наших молитв, произносимых утром и вечером? Храни вас Господь, спасибо за ответ.
Спасибо. Очень хороший вопрос.
Вопрос хороший. Это самое основное в наше время. Но я хочу сказать, что церковь многое делает для молодежи. Вот, и мы не можем судить, что если в одном приходе что-то не делается, значит, во всей Русской Православии церкви ничего не делается. Например, первый. Касательно того, что молодежь понимала богослужение. У нас существуют миссионерские литургии или молодежные литургии, когда во время службы делаются небольшие паузы, и специальный человек, не священнослужащий, по-моему, не отвлекался от литургии, он поясняет действия священника, что это означает, поясняет тексты богослужения. Это первый инструмент для решения вот этой проблемы. Понятное дело, что мы не можем все службы по воскресеньям перевести на такие службы, потому что люди приходят помолиться, да, но такие литургии бывают, и вы можете смело обратиться в вашу епархию, в отдел по делам молодежи с просьбой, чтобы такую литургию провели, например, в вашем храме. Второе. Действительно, церковно-славянский текст очень сложный в восприятии. Но у нас существует воскресная школа для молодежи и для взрослых, где поясняются некоторые тексты. Третье. В некоторых храмах после окончания богослужения священник уделяет 15-20 минут, чтобы объяснить, что происходило сегодня за богослужением и что означают эти тексты. Третье. В некоторых храмах, например, священнослужитель после чтения Евангелия, важного чтения во время литургии, тоже поясняет чтение. То есть на самом деле очень много пояснительных моментов. Вы должны понимать, что в первую очередь божественная литургия – это особый язык, и душа, которая по природе христианка, она прекрасно этот язык понимает. И люди, вы можете спросить многих людей, даже иностранцы, приходя на православное богослужение, не зная не то, что церковно-славянский, русского языка не знают, они приходят и делятся своими эмоциями. Было хорошо, я ощутил радость. Но это произошло же не из-за того, что они все эти тексты поняли. Благодать Божия, она универсальна и не имеет языка. Церковно-славянский язык освящен многими веками. Поэтому если молодой человек не понимает что-то, он... Что делает? Он старается узнать. Максимально легкую службу не можем сделать, потому что мы тогда слегка ее принизим. Ну, например, когда человек покупает тот же гаджет, любой, даже телефон, он сразу в нем может не разобраться. Что происходит? Проходит определенный период времени. И все, он свободно владеет этим гаджетом. Любое дело, которое начинает молодой человек, все равно нужно время. Больше или меньше. Для молодого человека это быстрее, поверьте. Если бы он ходил бы хотя бы к священнику на воскресную школу, за 3 месяца он бы все прекрасно понимал. Но у нас, к сожалению, хотят здесь и сейчас.
И все сразу.
И желательно, вот, чтобы вот еще раз жевали.
Но еще ко всему, вот все-таки есть миссионерские, вот то, что касается молитвенного правила, утреннего, вечернего. Существуют молитвословы для тех людей, которые еще только начинают свой путь, и там есть текст и на церковно-славянском и на русском языке, да. С тем, чтобы человек понимал, что означает та или иная молитва, и на русском языке тоже. Так что все-таки русская церковь делает очень много для...
Да, и такая литература есть.
Да, такая литература есть. И, кстати, литургия тоже есть с пояснениями, есть такие книги для, опять-таки, и для молодежи, и для людей любого возраста, литургия с пояснениями. Так что это все доступно.
Издательство работает хорошо.
Да. Вот, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я звоню вам из Самары. У меня следующий вопрос. Может быть, он немножко не по теме, я извиняюсь. Когда я читаю утренние и вечерние правила, я добавляю 26-й, 90-й псалом. И мысленно представляю, что я обнимаю всех своих близких и родных. И как бы читаю этот ограждающий псалом над ними. Меня вот, я знаю, что святые запрещают что-либо представлять во время молитвы. И вот мне хотелось бы спросить, правильно ли я делаю, но мне очень хотелось бы, чтобы эти псалмы звучали над моими близкими. Спасибо за ответ.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну, действительно, наша православная молитва, она должна максимально избегать визуализацию. Мы не должны представлять. Мы знаем, что это есть в католической церкви. Это чувственность чрезмерно. У них такие статуи. И эта чувственность переносится на различные храмы, стигматы появляются у них. Да? Вот. Я бы дал бы такой совет. Вы это читаете уже... Во-первых, ваша молитва, действительно, она уже за ваших родных и близких, даже если вы не представляете. Господь знает ваших близких, это уж точно. Ваша горячая молитва, она все равно, даже если вы их не представляете сейчас здесь, она все равно их защищает и укрепляет. Вы должны это знать, и я думаю, вы, наверное, это чувствуете. Я думаю, что здесь больше вопрос вашего, наверное, успокоения. Вы хотите просто, может быть, какую-то обратную связь получить, чтобы представить, что вам стало легче. Значит, здесь вопрос чуток другой. Если вы говорите, что это ради близких, тогда вы, когда начинаете молитвенное правило, вы лучше сначала так соберитесь и себе еще раз скажите, я вот за себя грешную и за всех своих близких. И я думаю, это будет достаточно. Вот. И потому что действительно молитва, она, если она эгоистична, то тут уже могут быть проблемы. Мы же всегда говорим о множественном числе. «Отче наш», а не «Отче мой». И церковь – это всегда мы. И Тертуллиан еще говорил, что один христианин – не христианин. Да? Мы – церковь. И поэтому это же отражается в молитвах. Поэтому в самой молитве уже есть ваши близкие. Вот. Поэтому я считаю, что... Но если вы так прям хотите, я говорю, лучше вы проведите это время до чтения молитвы, такой вот небольшой, вот, чтобы отойти от суеты, рекомендуют. Почитали через духовную литературу, собрались мысли, оценили день, вспомнили своих близких. Действительно, если ваш близкий, например, болеет особенно, конечно, сложно о нем не думать, да. Я стою за божественной литургией, служу, потом вспоминаю, что вот мне вчера человек звонил, просил помолиться, у него все операция. Эта мысль вот так появляется, да, секундочку. А, я вспомнил его имя, помолился, и все. Но я не представляю, что вот он лежит сейчас, и вот моя молитва его объединяет. Нет, конечно, это уже вот, я все-таки думаю, вот это надо аккуратненько. Лучше вы до этого подготовьтесь, вспомните, соберитесь и творите молитву.
Спасибо, отче. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Евгений Белород. Я вот хотел бы такой вопрос вам задать или напутствие сказать. Может быть, именно больше внимания уделять проповеди и толкованию самого Писания? Потому что возьми любую секту, там Писание на порядок лучше все знают, чем православные христиане.
Спасибо большое. Ну и комментарий, что называется, и вопрос. Потому что ведь, когда нам говорят о том, что вот кто-то знает Священное Писание лучше, ведь тут проблема в том, что я могу заучить конкретные совершенные места и цитировать их, там, Евангелие от Иоанна, 3.16, или там Евангелие, и так далее. То есть, и в этом случае я буду слыть человеком, который очень хорошо знает Евангелие. А вот все-таки О Евангелии. Вот если мы у нас вопрос именно в Русской Православной Церкви. Существует такая проблема, о которой говорил наш слушатель?
Проповеди бывают разные. Одни священнослужители акцентируют на праздник, некоторые на Священное Писание. Я согласен с тем, что мы должны почаще толковать Священное Писание, потому что оно очень сложное. Но вы знаете, и бесы знают прекрасное Священное Писание наизусть, я даже уверен, мы знаем из жизни Христа, которую бес искушал именно цитатами, да, из Священного Писания. Вот. Но это никак не поменяло. Вопрос в чем? Если эти знания вас не меняют, то надо задуматься. А в церкви, кроме Писания, есть еще и предания, на которые мы тоже опираемся. Вот. Но я полностью согласен, что надо больше уделять внимания Священному Писанию. Потому что мы сейчас, на сегодняшний день, очень хорошо знаем праздники. Мы прекрасно знаем, когда яблочный спас и когда медовый. Но вот да, мы даже не всегда сможем пояснить некоторые слова. Даже молитву Царю Небесной, я боюсь, что мало кто сможет пояснить. Потому что молитва была на греческом языке написана. А греческий язык богатый и интересный, русский чуть-чуть попроще, а церковно-славянский. И да, я думаю, и отче наш молитву даже тут можно будет объяснять, я думаю, часа два. И всем будет очень интересно это услышать. Да, я согласен, абсолютно, должно быть больше толкования Священного Писания, но не должно ограничиваться толкование Священного Писания только в рамках богослужения. Должно быть и самообразование. Почему не подойти священнику после литургии и сказать: «Батюшка, подскажите мне, пожалуйста, вот сегодня читалось, какую вы посоветуете литературу почитать?» Пожалуйста. Должно быть и образование, и самообразование. На воскресной школе очень многие разбирают Священное Писание. Вы даже в некоторых интернет-ресурсах сможете тоже найти. Да, просто от многих зависит вещей. Это зависит от... Не все, к сожалению, проповедники. Кто-то прекрасно служит. Кто-то прекрасно строит храм строит, кто-то прекрасный проповедник. Вот. Поэтому я думаю, да, это нужно делать, но я бы не сказал, что прям совсем этого нет. Действительно, это существует, может быть, ну, где больше, где меньше. А тут помогает нам еще воскресная школа для взрослых.
То есть Евангелие, которое сейчас вот издано одной из конфессий на русском языке, то есть просто на, что называется, на разговорном русском языке, это все-таки Евангелие, которое, может быть, легче понять, но эта легкость понимания не означает его действительно настоящее понимание.
Вы знаете, к сожалению, русский язык не передает всю красоту Священного Писания, потому что, еще раз говорю, есть тексты, были написаны некоторые на еврейском языке, на древнееврейском, потом были переведены на греческий, древнегреческий на церковнославянский, церковнославянский на русский. Вот такая длинная у нас цепочка. Но я передам вам очень маленький пример. Все-таки мы должны и читать и церковнославянский, и русский, и по возможности еще и греческий, хотя это сложно, но некоторые слова можно. Ну, для примера, очень маленький пример. У нас везде слово «любовь» стоит, священное, на русском языке. Ну, привели. Бог есть любовь. Ну, все. А в греческом языке это четыре слова, которые подразделяют эту любовь. Это взаимоотношения мужчины и женщины. Это семейная любовь. Это любовь к науке, к футболу. И любовь божественная. Вот вопрос, когда стоит слово «русская любовь», какое здесь значение евангелист вкладывал? А мы не знаем. Мы берем в помощь церковно-славянский язык. Там тоже мы не можем найти. Берем греческий, и тут нам раскрывается агапа, та божественная любовь, которая даруется Богом нам. Вот и все. Вот, пожалуйста, сравнение. К сожалению, русский язык не до конца может передать эту красоту. То же самое, как русский язык до конца не передаст современный русский язык красоту Евгения Онегина.
Ну, подводя итоги сегодняшней передачи, мы, конечно, все-таки понимаем, что взаимоотношения нас и молодежи и именно в православном пространстве накладывают на нас действительно важные такие серьезные обязательства, но вместе с этим на любви и на взаимоуважении и понимании мы, наверное, можем что-либо изменить. Отче, я вам очень благодарен за сегодняшнюю передачу. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог благословит. И еще хотел сказать, что мир и радость всякому делающему добро.
Спасибо большое. Я хочу напомнить вам, дорогие наши телезрители, что мы по-прежнему очень нуждаемся в ваших пожертвованиях на телеканал «Союз». Всю эту информацию вы можете найти на нашем сайте, как это сделать, как пожертвовать и увидеть, на что необходимы эти пожертвования. Мы ждем от вас вашего ответа, вашей ответной любви, так же, как и мы любим вас и ценим ваши звонки. Всего вам доброго. До свидания. Конечно, увидимся и услышимся на телеканале «Союз». Всего вам доброго и до свидания.